Нужно быть настоящим виртуозом, также и с темными делишками. Настоящий виртуоз в этом деле был легендарный гангстер Аль Капоне. В 1932 году ему не повезло. В этот день Аль Капоне угодил за тюремную решетку. Осудили его не за убийство и прочие уголовные преступления, а за уклонение от уплаты налогов. Стоит признать, что американское правосудие нашло эффективное средство, упрятав его на 11 лет. Отправимся в Германию. Там в этот день, в 1772 году, родился немецкий издатель, основатель издательской фирмы «Брокгаус» и издатель энциклопедии «Брокгауза». Его энциклопедия послужила основой для русского словаря «Брокгауза-Ефрона» из 82 томов. Напомним, что «Брокгаус» является последней из четырех универсальных энциклопедий мирового уровня на немецком языке. Продолжим тему печатного слова. В этот день, в 1852 году, родилась маленькая муза, прототип Алисы в «Стране чудес» Ализа Лидл. В начале 1856 года преподаватель математики Льюис Кэрролл познакомился с отцом девочки, Генри Лидлом. Как-то на лодочной прогулке он рассказал Алисе историю про похождение ее тезки по волшебному миру. По просьбе Алисы он записал ее, а через 3 года она вышла в свет отдельной книгой под названием «Алиса в стране чудес». Вот еще одна чудесная история. В 1625 году голландцы основали на острове в устье Великой Северной реки поселение Новый Амстердам. А еще через год в этот день губернатор Питер Минюит приобрел остров и назвал его на языке иракезов Манхэттен. Через несколько десятилетий захватившие город англичане переименовали его в Нью-Йорк. Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. Линия времени. Линия времени. Вперед в прошлое. Как составить картину сегодняшнего дня? Можно отправиться в интернет, скупить все газеты, провести пару часов перед телевизором. Но есть способ лучше. Программа «Экспертиза» на «Голосе России». Оперативная информация с молниеносной доставкой.
Каждый день в студии программы работают ведущие и эксперты в области экономики и политики.
Они говорят на острые темы.
Знакомят с разными точками зрения.
Ведут постоянный диалог со слушателем.
Главные события дня. Главные герои настоящего времени. Настоящего времени. В программе «Экспертиза».
«Экспертиза». Узнайте, как изменился мир сегодня.
«Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве час дня.
Голос России. Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин объявлен в розыск. Такое решение вынес сегодня Тверской суд столицы. Сегодня суд рассматривал ходатайство следствия о выдаче санкций на заочный арест банкира, которого обвиняют по делу хищения из банка 13 миллиардов рублей. Бородин, бессменно возглавлявший Банк Москвы с 1995 года, по итогам голосования акционеров на внеочередном собрании 21 апреля, покинул пост президента банка. На этот пост был избран выходец из ВТБ Михаил Кузовлев. Сам Бородин сейчас находится в Лондоне. Родственники террориста Усама бен Ладена, захваченные во время операции американских спецназовцев, находятся в руках пакистанских властей. Эту информацию подтвердил МИД Пакистана. Родня бен Ладена в безопасности и с ними обращаются в соответствии с законом. Некоторым из задержанных требовалась медицинская помощь, которая была им оказана. Местные СМИ сообщают, что пакистанским журналистам по-прежнему запрещен доступ к зданию в городе Абботабад, в котором 2 мая был ликвидирован главарь Аль-Каиды. Власти Франции вводят усиленные меры безопасности на территории страны в связи с возросшей угрозой терактов, сообщил министр внутренних дел Клод Геан. По его мнению, террористы могут провести нападение на Францию в ответ на ликвидацию в Пакистане лидера Аль-Каиды Усама бен Ладена. Франция не участвовала в операции по уничтожению этого террориста, но Париж поддерживает Вашингтон в борьбе с терроризмом. В частности, французский контингент размещен в Афганистане. Президент Дмитрий Медведев утвердил основы государственной политики России в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, сообщает пресс-служба Кремля. Основа госполитики направлена на формирование высокого уровня правовой культуры населения, традиции безусловного уважения к закону, правопорядку и суду, а также на преодоление правового нигилизма в обществе, говорится в документе. Московский окружной военный суд 16 мая приступит к рассмотрению дела экс-полковника службы внешней разведки Александра Патиева. Считают, что именно он выдал США группу российских разведчиков. Как ожидается, на заседании прокурор огласит обвинительное заключение, после чего адвокат подсудимого должен высказать свое отношение к нему. Слушания будут проходить в закрытом режиме, поскольку дело поступило в суд под грифом «секретно». Судебное разбирательство проходит заочно, а так как Патиев, по данным СМИ, находится за границей. Обладательница титула «Мисс России» 98 года Анна Малова попала в одну из тюрем Нью-Йорка. Ее обвиняют в подделке рецептов на лекарственные препараты. В течение последнего года Малова 14 раз пыталась приобрести по поддельным рецептам сильнодействующие обезболивающие средства. Ее решено отправить за решетку, так как бывшая «Мисс России» регулярно опаздывала на заседание суда. Сама Малова свою вину не признает. Все замороженные в Швейцарии активы лидера Ливии Муаммара Каддафи на самом деле представляют собой иностранные инвестиции ливийского правительства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Ливии Халида Каима. МИД Швейцарии в понедельник заявлял, что в банках страны заморожены вклады Каддафи на сумму около 415 миллионов долларов. Сообщалось также о замораживании около полумиллиарда долларов бывшего президента Египта Хосни Мубарака и экс-президента Туниса Зина Али Бедина Бен Али. Президент Дмитрий Медведев поздравил дирижера и педагога, народного артиста СССР Геннадия Рождественского с 80-летием. За годы плодотворной педагогической деятельности вы воспитали не одно поколение профессионалов высокого класса, говорится в поздравительной телеграмме. Геннадий Рождественский родился в семье дирижера и певицы. За годы своей творческой карьеры Геннадий Рождественский был главным дирижером Большого театра, Большого симфонического оркестра, Центрального телевидения и радиовещания, а также Стокгольмской филармонии. Деревянный бюст «Юная таитянка» работы Поля Гогена продан на аукционе «Сотбис» в Нью-Йорке за рекордную цену в 11 миллионов долларов. Предыдущий ценовой максимум на скульптурную работу этого художника составлял всего 1,5 миллиона долларов. Над «Юной таитянкой» Гоген работал во время своего первого путешествия на Таити в конце 19 века. Это также единственный завершенный бюст, выполненный французским мастером. Сам художник считал таитянку одной из наиболее значимых своих достижений. Скульптура высотой 25 сантиметров создана из разных материалов. Из священного для местных племен дерева таману и самшита. На шею девушки скульптор повесил настоящие бусы из кораллов и ракушек, собранных им собственноручно.
Голос России. Новости.
О погоде на сегодня. В Цхинвале дождь плюс 17 градусов, в Душанбе солнечно плюс 35, на Байконуре ясно 28 градусов тепла. В Бангкоке безоблачно плюс 38, в Берлине дожди плюс 12 градусов, во Львове пасмурно дождь плюс 10, в Петербурге сегодня до 8 выше 0 облачно, в Москве плюс 21 градус.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, в студии Эльмира Мерзоева. Барселона вышла в финал Лиги чемпионов. Футболисты Хосепа Гвардиола в ответном матче полуфинала против Реала сыграли в ничью 1-1. И по сумме двух встреч дальше идет Барселона. Все подробности у Николая Цыприна.
Даже самый красочный праздник, если повторяется он каждый день, довольно быстро скучнеет и приедается. Одни и те же лица, трюки, номера, шутки, сюжетные повороты. И даже Реал с Барселоной не в силы спасти положение. К четвертой части их небывалого сериала, казалось, напряжение должно достичь своего апогея. Ведь какой богатый бэкграунд приготовили. И наезды Мауриньо с Гвардиолой друг на друга, и победный мяч Криштиану Роналду в финале Кубка Короля, и удаление Пепе и Мауриньо в первом лигочемпионском полуфинале. Но победа в нем Барселоны, как и просто элементарная усталость соперников друг от друга, не могли обогатить интригой матч четвертый и последний в этом невероятном ряду. Хотя был у него еще один свой эксклюзивный спутник в лице Дождя, под которым футболисты и тренеры мокли на протяжении всего матча. Дренаж Камп Ноу в целом это нашествие влаги выдерживал, но спастись от луж поляна так и не смогла, что в итоге не позволило состояться быстрой и скоростной игре и свело к минимуму возможности таких шустрых игроков, как Криштиану Роналду и Месси. Как следствие, и моментов опасных до перерыва было по минимуму. Зато во втором тайме появились не только они, но и голы. Чемпион мира Педро после передачи коллеги Андреса Иньесте воспользовался предоставленной ему свободой штрафной площадки и довел двухматчевое преимущество Барса в счете до разгромного. Однако затем Реал ответил своим голом, и здесь героем стал аргентинец Анхель Ди Мария. Сначала он выстрелил в штангу, а затем переадресовал отскочивший мяч в центр на Марсело, который и сравнял счет 1-1. Казалось, у Реала появилась надежда на чудо, но Хосеп Гвардиола ее очень скоро утопил, в лужах Камп Ноу, выпустив вместо Давида Вилья хавбека-разрушителя Сейду Кейта и, как следует, засушив, несмотря на погоду, игру в центре поля. В итоге 1-1, Барса в финале Лиги Чемпионов, в котором, скорее всего, как и два года назад, встретится с Манчестер Юнайтед.
В Казани сегодня стартует матч претендентов на шахматную корону. В соревновании примут участие 8 гроссмейстеров. Среди них и двое россиян – Владимир Крамник и Александр Грищук. В четвертьфинале Крамник сыграет с Таймуром Раджабовым, а Грищук встретится с Ливоном Ароняном. Победитель турнира в Казани проведет матч с чемпионом мира Вишианандом. И это все о спорте.
Тринадцать часов 8 минут в Москве. Добрый день. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. В МИДе Израиля видят положительные моменты в примирении Фатха и Хамас. После уничтожения Бен Ладена Обаму поддерживают свыше половины американцев. И Facebook – это величайшая машина для шпионажа. Так утверждает Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks.
«Голос России».
В студии Марии Кулаковской сразу подробности. В МИДе Израиля видят положительные моменты в примирении Фатха и Хамас. Межпалестинское соглашение, достигнутое при посредничестве Египта, в перспективе может принести пользу Тель-Авиву, говорится в секретном докладе внешнеполитического ведомства, доступ к которому получила газета «Гаарец». Издание отмечает, что позиции МИДа и премьера Бенимина Нетаньяху по этому вопросу не совпадают. Глава правительства неоднократно подчеркивала, что примирение Фатха и Хамас приведет к остановке переговоров по палестино-израильскому урегулированию. Напомню, руководители Фатха и Хамас должны сегодня официально подписать в Каире соглашение о примирении. Оно предусматривает формирование переходного правительства национального единства и всеобщие выборы на палестинских территориях в ближайший год. О величайшем событии в арабском мире, как окрестили его эксперты, расскажет Наталья Королева.
Некоторые западные и арабские политологи уже поспешили назвать примирение между Фатх и Хамас политическим переворотом в палестинском вопросе. Последние 4 года лидеры политических движений руки друг другу не подавали, и вдруг стороны заявляют о преодолении разногласий и готовности сотрудничать. Лишь в прошлую пятницу переговорщики завершили работу над текстом соглашения о примирении. О его основных положениях рассказал глава переговорной группы движения ФАТХ Азам Аль-Ахмад.
Мы договорились сформировать техническое правительство на переходный период. Затем в течение 1 года мы изберем новый парламент и президента. Они сформируют новый кабинет национального единства.
Какой будет позиция Тель-Авива, предсказать было несложно. Власти Израиля моментально выразили протест, отказались перечислять Палестине таможенные сборы и вообще пригрозили полной приостановкой мирных переговоров. Вот что заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.
Палестинской национальной администрации необходимо выбрать либо мир с Хамасом, либо мир с Израилем. Мир с обоими невозможен. Хамас стремится к уничтожению Израиля. Об этом заявляется публично. Возникают опасения, что Хамас может подчинить себе Иудею и Самарию на западном берегу реки Иордан, как это ранее было проделано с сектором Газа.
Представители ФАТХ и Палестинской национальной администрации попытались успокоить Израиль. Махмуд Аббас заверил, что новое единое палестинское правительство будет состоять из независимых технократов и займется подготовкой к будущим выборам и восстановлением сектора Газа. Кроме того, по словам Аббаса, члены Хамас не будут привлекаться к палестино-израильским переговорам. Но сложно представить, что радикальные исламисты из Хамас не попытаются вмешаться в ход мирного процесса, отмечает Ирина Звягельская, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН.
Совершенно понятно, что игнорируя роль Хамас, не имея возможности урегулировать ситуацию с учетом развития ситуации в Газе, невозможно достичь мира и решить, наконец, палестинскую проблему. Однако вопрос о том, насколько данное соглашение будет способствовать мирному урегулированию, тоже ставится неоднократно. И с одной стороны, все понимают, что какое-то взаимопонимание между Фатхом и Хамасом как частями общего палестинского национального движения должно быть достигнуто. Но с другой стороны, есть очень серьезные опасения, что более радикальный Хамас создаст препятствия дополнительные на пути решения палестинской проблемы.
Фатх и Хамас уже дали понять, что теперь совместно будут добиваться признания независимого палестинского государства. Причем уже этой осенью на заседании Генассамблеи ООН. Наталья Королева, Роман Мамонов, «Голос России».
1 мая 56,5 миллиона человек в США смотрели трансляцию заявления президента Барака Обамы об операции по уничтожению Усамы бен Ладена. Столь значительное внимание американские зрители не проявляли ни к одному традиционному обращению действующего главы государства о положении страны. Согласно результатам опроса, проведенного газетой «Вашингтон-Пост», ликвидация Усамы бен Ладена повысила на 9% рейтинг президента США, опустившийся в апреле до максимально низкого уровня. Все подробности у Натальи Полторацкой.
То, что произошло в пакистанском городе Абботабад, стало своеобразным подарком Бараку Обаме, месяц назад заявившему о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок. Убийство главаря Аль-Каиды, объявленного главным врагом США после страшного теракта 11 сентября 2001 года, несомненно, добавит Обаме популярности среди американцев. Ему удалось то, чего не смог добиться его предшественник Джордж Буш-младший, который в свое время отдал приказ найти бен Ладена живым или мертвым. Барак Обама в 2008 году пообещал вернуть американских солдат домой из Ирака и Афганистана. Теперь он старается это выполнить. Но так просто уйти из Ирака и Афганистана не удается. Слишком глубоко американцы там завязли, а передать бразды правления местным властям значит расписаться в собственной слабости. Уничтожение бен Ладена – это несомненная победа. И когда Обама в обращении к нации подтвердил это сообщение, американцы простили ему многое.
Не дай бог это случится, тогда, конечно, разочарование будет огромным, и лучше бы никогда эту операцию не проводили, потому что настолько это будет тяжелый удар. Но я надеюсь, что это не произойдет, я хочу, чтобы рейтинг Обамы вырос. И если не будет какого-то теракта, поэтому сейчас американским спецслужбам нужно в 10 раз увеличить свою бдительность, чтобы этого не допустить.
Убили действительно Усаму бен Ладена, заявил в интервью «Голосу России» известный российский востоковед Георгий Мирский.
Не нужно быть идиотами и думать о том, что во главе государств могут стоять какие-то жулики, мошенники, которые ведут какие-то дурацкие игры.
Однако есть версия, что определенные круги в США используют радикальный ислам в своих целях, а Обама – лишь проводник их идей. Вот что говорит бывший глава Российского национального бюро Интерпола генерал Владимир Овчинский.
Убийца бен Ладена – это переформатирование мировой ситуации. Вот была война цивилизации, реализовывалась американская концепция, а теперь эта концепция, она убрана. Война с терроризмом закончена. Еще в Каирской речи Обама сказал, что они теперь не ведут войну с терроризмом. Они теперь помогают национально-освободительным движениям, которые свергают тирана. Это все проявилось во всех так называемых арабских революциях. И убийство бен Ладена, это и нужно было для того, чтобы эту концепцию довести до конца. Энергию радикального ислама направить в нужное для Америки русло. Бен Ладен мешал им это сделать.
Не секрет, что карьера бен Ладена начиналась еще в 80-е годы прошлого века, и тогда была тесно связана с ЦРУ. Именно он организовывал лагеря для подготовки моджахедов, воевавших с советскими войсками в Афганистане. А американские спецслужбы, как и пакистанские, помогали этому. Этот факт не оспаривается никем. Тогда их объединял антикоммунизм. Затем бен Ладен был назван главным противником исламской цивилизации американцев, но при этом сохранил контакты с пакистанской разведкой. Иначе как можно объяснить, что в течение столь длительного времени ему удавалось уходить от американских командос? Здесь и кроется противоречие в заявлениях официальных лиц США об операции по ликвидации бен Ладена. Сам Обама уверяет, что все проводилось согласованно с пакистанскими властями. А затем его помощники говорят совсем другое. В Исламабаде об операции узнали только после ее проведения. Да и законностью действий на чужой территории не все понятно. Но как бы там ни было, убийство Бен Ладена – знаковое событие. Главное теперь – направить усилия мирового сообщества на продолжение борьбы с Аль-Каидой и другими террористическими сетями. Ибо уничтожение лидера отнюдь не повод впадать в эйфорию, считает Георгий Мирский.
Что касается практической стороны дела, то тут надо понимать, что Аль-Каида не является какой-то централизованной организацией. Аль-Каида – это, во-первых, целая сеть, это сетевая организация, отдельные ячейки, которые сообщаются друг с другом через интернет. Они автономны, они не получают никаких указаний. Бен Ладен для них Маркс и Ленин в одном лице – это философ, вдохновитель, великий идейный вождь. Есть такие организации, которые вообще с ним не связаны, с Бен Ладеном.
Международный терроризм – зло, которое расползлось по всему миру. И борьба с ним – общее дело всех государств. Наверное, поэтому известие об убийстве Бен Ладена было воспринято с облегчением во всех цивилизованных странах. Александр Ватутин, Наталья Полторацкая, «Голос России».
Сообщение об уничтожении главаря Аль-Каиды Усамы Бен Ладена вызвало небывалый спрос на прессу в США. Ряд американских изданий, в том числе «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», в понедельник увеличили тираж в связи с операцией по ликвидации террориста номер один в Пакистане. Другие СМИ приостановили печать, чтобы обновить первую полосу в соответствии с последними новостями. Некоторые газеты в понедельник во второй половине дня выпустили даже дополнительные номера под такими заголовками, как «Мы его достали», целиком посвященные уничтожению Бен Ладена. Сайт Музея журналистики в Вашингтоне, на котором ежедневно выкладываются цифровые копии первых полос сотен мировых изданий, в понедельник некоторое время был недоступен из-за наплыва посетителей, желающих ознакомиться с тем, как газеты в разных странах мира освещают ликвидацию Бен Ладена. На сегодня в мире третий день газетного бума вокруг террориста номер один. Интересную статью публикует «Гардиан». Она попыталась развеять слухи, которые гуляют вокруг юности, материальном состоянии, болезнях Бен Ладена. С обзором зарубежной прессы нас познакомит Александр Щедров.
Обзор мировой прессы.
Газета «The Guardian» перечислила ряд утверждений о Бен Ладене, которые сама считает мифами, и попыталась их опровергнуть. Бен Ладен выкормыш ЦРУ? Не совсем. Американцы обучали и финансировали в основном афганцев-маджахедов. А арабам, которые воевали с советскими войсками в Афганистане, перепадало не так много, сообщает газета. Бен Ладен миллионер? На деле он бросил имущество и банковские счета, когда в 91 году бежал из Саудовской Аравии. Зато, благодаря своим связям, он легко находил спонсоров. Бен Ладен организовал взрыв во Всемирном торговом центре в 93 году. Исполнитель теракта, Рамзи Юсеф, работал, вероятно, на Халеда шейха Мохаммеда, а тот начал сотрудничать с Аль-Каидой лишь в 96 году. Бен Ладен зарабатывал наркоторговлей? Никаких доказательств нет. Бен Ладен всегда держался подальше от опасностей. Он не отнял автомат у умирающего советского генерала, как иногда утверждал сам. Но многочисленные очевидцы сообщают, в Джадже в 87 году и в сражении за Джалалабад в 89 он находился в самой гуще боя, говорится в статье. Статья находит беспочвенными и другие мифы, что Бен Ладен много жил в пещерах, в юности вел разгульный образ жизни и страдал смертельной болезнью почек. Он скрывался в Кашмире, был лидером чеченских группировок, виновен в насилии на Филиппинах и в Индонезии, организовал теракты в Мадриде в 2004 году, имел крупную сеть агентов в Парагвае, Африке и ЮАР. Все эти утверждения газета считает беспочвенными.
Обзор мировой прессы.
Крупнейший российский интернет-поисковик Яндекс, планирующий разместить в США свои акции на сумму в 1 миллиард долларов, заявил, что был вынужден предоставить спецслужбам информацию о людях, жертвовавших деньги на счет антикоррупционной организации, пишет Wall Street Journal. По словам основателя компании, затем данные попали к третьим лицам, которые преследовали жертвователей, отмечают авторы статьи. Согласно заявлению Яндекса, информацию затребовала ФСБ, и компания в соответствии с законом ее предоставила, пишет газета, ссылаясь на радиоинтервью главного редактора поисковика Елены Колмановской. «Мы разделяем негодование пользователей и сами этой ситуацией очень недовольны», сказала Колмановская. Через Яндекс.Деньги пожертвования поступали на счет организации «Роспил», основанной Алексеем Навальным, напоминает издание.
Обзор мировой прессы.
Организация Transparency International обращает внимание на опасность развития коррупционных тенденций в области защиты от атмосферных воздействий и требует введения более четких правил для инвестиций, пишет газета «Берлинер Цайтунг». Как подчеркивает председатель организации Эдда Мюллер, программы по защите климата содержат в себе значительные системные риски, схожие с дефицитом контроля в финансовой области. По ее словам, в Германии уже имели место такого рода злоупотребления. Так, группа мошенников в начале этого года украла через интернет около 250 тысяч сертификатов, используемых при продаже прав на выбросы вредных веществ в окружающую среду, и заработала на их продаже 3 миллиона евро. Процессы принятия решения в рамках Европейской комиссии зачастую непрозрачны, указывает Мюллер. Нередко эти решения принимаются под воздействием лоббистов от промышленности. Упомянув планы европейского консорциума DESERTEC инвестировать до 2050 года около 400 миллиардов евро в строительство в Северной Африке электростанций, работающих на солнечной энергии, Мюллер отметила, что в подобных проектах необходимо проследить за тем, чтобы средства не ушли налево. Как отмечает Всемирный банк, при реализации подобных мегапроектов в таких регионах на сторону утекает до 20% вложенных средств. С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы.
Почти каждый пользователь интернета находится под колпаком американских спецслужб. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж обрушился с критикой на социальную сеть Facebook и крупнейшие поисковые ресурсы. Скандальный журналист дал интервью телеканалу Russia Today с новыми обвинениями в адрес США и Великобритании. Подробности у Дмитрия Андреева.
Если у вас есть страничка на Facebook, почта на Google или вы пользуетесь поиском на портале Yahoo, ваши данные уже могли попасть в картотеку спецслужб США. Джулиан Ассанж, главный разоблачитель секретов мировой политики, на этот раз критикует интернет-компании. Основатель сайта WikiLeaks заявил, что разведслужбы Соединенных Штатов в любой момент могут получать сведения о пользователях крупнейших ресурсов. Социальная сеть Facebook является самой ужасающей шпионской машиной, которую когда-либо изобретали. Здесь есть самые полные в мире сведения о людях, их взаимоотношениях, именах, адресах, местоположении, а также о том, как они общаются друг с другом, об их родственниках и многое другое. Все эти данные доступны для американской разведки. Facebook, Google, Yahoo, у всех этих крупных американских организаций есть встроенные интерфейсы, разработанные специально для американской разведки. Вопросы сохранности данных интернет-пользователей в последнее время обсуждаются все активнее. Недавно корпорации Sony пришлось извиняться за утечку информации о покупателях игровой приставки PlayStation, а против корпорации Apple уже начали несколько расследований в США и Европе по подозрению в слежке с владельцами айфонов. И если обвинения Ассанжа в адрес Facebook, Google и Yahoo хоть сколь-нибудь обоснованы, это грозит даже политическими последствиями. В Евросоюзе Google занимает до 95% рынка поисковых запросов, а число пользователей Facebook во всем мире уже достигает 600 миллионов человек. Среди них есть и политики, и бизнесмены. И многим очень не понравится мысль о большом американском брате, который следит за их действиями. Впрочем, досталось от Ассанжа не только властям США. Их он не жалует традиционно. Теперь же под горячую руку интернет-разоблачителя попала Великобритания. Ее Ассанж назвал убежищем террористов, беглых олигархов и диктаторов.
Вы знаете, что Великобритания была убежищем для террористов и, конечно же, для олигархов и бывших диктаторов, которые приезжали сюда.
Вспомните знаменитый процесс над Аугусто Пиночетом, когда его пытались экстрадировать из Великобритании, а этому сопротивлялась Маргарет Тэтчер. И что самое невероятное, с помощью того же адвоката, который занимается делом по моей экстрадиции. Пример настоящего либерализма в Великобритании. Все едут сюда, и мы защищаем вас. С другой стороны, здесь есть и противоречия. Действительно ли поддерживают активистов в борьбе за свободу слова, вроде меня, которые приезжают в Великобританию, и в то же время страна поддерживает таких людей, как сыновья Муаммара Каддафи. Эксперты считают, что громкие заявления Ассанжа объясняются очень просто. Внимание СМИ к персоне создателя WikiLeaks заметно угасло, и он пытается вновь напомнить о себе. Британский суд 24 февраля постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию. Адвокаты подали апелляцию. Высокий суд Лондона рассмотрит ее 12 июля. Дмитрий Андреев, Полина Крикун, «Голос России».
Голос России.
И далее о культуре. Через 2,5 года, 7 декабря 2014-го, Эрмитажу исполнится 250 лет. К этой дате готовится уже сейчас, причем не только на городском, но и на федеральном уровне. Что нужно сделать, чтобы не просто отпраздновать юбилей, но и принести пользу самому главному музею Петербурга? Этот комплекс вопросов обсудили глава правительства России Владимир Путин, директор Эрмитажа Михаил Петровский и министр культуры Александр Авдеев. Все подробности у Марии Крузе.
Юбилейную дату Эрмитаж, входящий в четверку крупнейших в мире музеев, отметит в 2014 году. Собранная здесь коллекция насчитывает около 3 миллионов произведений мирового искусства и памятников культуры. И это обстоятельство накладывает большую ответственность на всех, кто связан с подготовкой юбилея, считает председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин.
Безусловно, большое количество произведений, которые хранятся в Эрмитаже, является достоянием всего человечества, без всякого преувеличения. Это гордость России. Мы, конечно, должны сделать все для того, чтобы отметить эту дату соответствующим образом. И не просто попраздновать, а соответствующим образом отреагировать на 250-летие рядом необходимых, уже давно созревших мероприятий, связанных с укреплением музея.
Как минимум речь идет о расширении Эрмитажа, у которого к юбилею появятся новые самостоятельные отделы. Например, музей Геральдики, музей Российской гвардии, музей 20-21 веков. Расширение связано не только с коллекциями, но и с архитектурным ансамблем Эрмитажа. Сейчас здание музея – это комплекс роскошных дворцов, выходящих фасадами на набережную Невы, один из брендовых видов Санкт-Петербурга. Если же собрать все принадлежащие Эрмитажу строения, получится небольшой, но невероятно красивый город 18-19 веков. Кстати, несколько лет назад у него появился своеобразный пригород. На петербургской окраине был возведен обширный реставрационно-хранительский центр, который открыт для посещения. В настоящее время планируется строительство третьей очереди фондохранилища, сообщил на встрече с Владимиром Путиным директор Эрмитажа Михаил Петровский.
Здесь нам дали кусочек земли. Вот здесь будет музей археологии Петербурга, открытая библиотека, издательский центр. То есть это все будет такой мощный центр в спальном районе и для туристов, и для детей, для всех.
Проблема современного фондохранилища – одна из главных для большинства крупнейших российских музеев. Но традиционно считается, что эти фондохранилища должны располагаться рядом. Эрмитаж же пошел на эксперимент, заметил министр культуры Александр Авдеев.
Эрмитаж дает первый пример того, что выносит фондохранилище. И не просто это удобно, а создается новый музейный центр в новом районе. Это, конечно, меняет психологию работы музеев, но социально это очень хорошо.
Есть вероятность, что Эрмитаж расширит и географию своих официальных зарубежных представительств. Пока они действуют в Великобритании, Италии, США и Нидерландах. Мария Крузе, «Голос России».
Политика, бизнес, наука, культура. Анализ важнейших сфер нашей реальности от профессионалов и экспертов. В программе «Визави с миром».
Я автор и ведущий программы Армен Оганесян. В программе «Визави с миром» мы говорим на темы, которые волнуют думающего человека. Обсуждаем вопросы, которые актуальны сегодня. Дискутируем с теми, кто готов отстаивать свою точку зрения.
«Визави с миром». Мир готов к диалогу. Россия – самое крупное государство в мире. Но оно имеет границы. Русский мир безграничен. Поговорим о нем в программе «Русский мир».
Каждую неделю ведущая Любовь Курьянова и ее гости вступают в живой диалог о русском языке. Говорят о русских традициях, культуре, о русскоязычных иностранцах и о наших соотечественниках за рубежом.
«Русский мир» – программа для тех, кто интересуется Россией настоящего и верит в ее будущее.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
Краткий выпуск в середине часа. У микрофона Олеся Потапова. Бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин и его заместитель Дмитрий Акулинин объявлены в международный розыск. Такое решение вынес сегодня Тверской суд столицы. Сегодня суд рассматривал ходатайство следствия о выдаче санкций на заочный арест банкира, которого обвиняют по делу хищения из банка 13 миллиардов рублей. Бородин бессменно возглавлявший Банк Москвы с 1995 года. По итогам голосования акционеров на внеочередном собрании покинул пост президента банка. На эту должность был избран выходец из ВТБ Михаил Кузовлев. Американским спецназовцам удалось взять живым Усаму бен Ладена, однако вскоре после этого они застрелили главаря Аль-Каиды, заявила его дочь. Телеканал Аль-Арабия сообщает, что такую информацию передали источники в пакистанских службах безопасности после беседы с девочкой. Со своей стороны британское издание Daily Telegraph сообщает, что имя девочки София, ей 12 или 13 лет. Она находилась в доме бен Ладена на севере Пакистана, когда в него ворвались американские военные. Издание отмечает, что отец погиб у нее на глазах. В статье говорится, что в доме находился также один из сыновей главаря Аль-Каиды, его забрали американцы. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям сдвинуть расписание чартерных рейсов из московского авиаузла на ночное время, сообщил глава ведомства Александр Нерадько. По его словам, это делается для того, чтобы разгрузить аэропорты. В этом году наблюдается значительный рост перевозок пассажиров. По отношению к аналогичному периоду прошлого года показатель вырос на 13-15%. Экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко, находящегося в СИЗО, перевели в одноместную камеру. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Луценко. Народная самооборона». Бывший министр оказался в одиночке еще в пятницу, поскольку тогда он написал официальное заявление о начале голодовки. Луценко обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Заполняемость отелей на египетском курорте Шарм-эль-Шейх сейчас составляет лишь 50% от уровня прошлого года, сообщают египетские СМИ. Положение не спасают российские и английские туристы. Министр туризма Египта уже назвал критическим состояние отрасли. Резкий спад наблюдается в потребительском секторе. В курортных магазинах в настоящее время объем покупок не превышает 25% от прошлогоднего уровня.
Голос России. rubr.ru. Программа «Русский устный». День знаний каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Вряд ли прав был Иван Сергеевич Тургенев, эмоционально оценив поэтическое творчество поэта Николая Алексеевича Некрасова словами «Поэзия и не ночевала тут». Употребление этого тургеневского выражения «и не ночевала тут» известным адвокатом Анатолием Федоровичем Кони, правда, безотносительно стихов Некрасова, хотя и со ссылкой на авторство Тургенева, вызвало со стороны редактора журнала «Нива» Алексея Алексеевича Тихонова-Лугового протест. Он написал Кони: «Может быть, мой взгляд на него совершенно расходится с вашим, но я лично всегда был такого мнения, что тургеневскую фразу, сказанную в минуту раздражения и не предназначавшуюся для печати, лучше предать забвению. Некрасов был поэт часто более чуткий к поэзии, чем сам Тургенев. Только борьба ему мешала быть поэтом всегда». Так, напомню, написал Тихонов Луговой в письме к Кони. Но сказанная в минуту раздражения фраза уже стала фактом русского языка. Экспрессивно-эмоциональный характер оборота «и не ночевала тут», в значении ее вовсе не было, сделал эту фразу формулой оценочного характера. Фраза потеряла связь не только со словом «поэзия», но и связь с кругом сходных понятий. У Блока в дневниках 17-го года читаем: «В нашей революционной комиссии революционный дух не присутствовал. Революция там не ночевала». В других источниках ночлег не предполагался у дерзания, смелости и даже творчества. В общем, теперь и в русском устном об отсутствии всякого присутствия вы вполне можете говорить тургеневской фразой «не ночевала». А теперь вернемся к Анатолию Федоровичу Кони. В советах лекторам он писал: «Лучшие речи просты, ясны, понятны и полны глубокого смысла. При недостатке собственной «глубокой мысли» в кавычках дозволительно пользоваться мудростью мудрых, соблюдая меру и в этом, чтобы не потерять своего лица между Лермонтовыми, Толстыми и Диккенсами». Так что, используя тургеневскую фразу, не потеряйте своего лица. Всего доброго, добрых слов и добрых встреч. С вами была Юлия Сафонова.
Русский устный. Говорите правильно и помните о красоте. Голос России.
Сетевой дозор. Начало загрузки. Подключение.
Здравствуйте. В студии Аркадий Бениенсон. И это программа «Сетевой дозор». Продвижение электронных госуслуг в российские регионы становится все активнее. По данным Министерства информтехнологий и связей Свердловской области, скоро перечень интернет-услуг заметно расширится. Причем каждый будет соответствовать одной из трех видов электронной подписи. Как рассказала на пресс-конференции министр связи Ирина Богданович, принятая недавно новая версия закона об электронной цифровой подписи предполагает расширение применения этой подписи. Так, если раньше речь шла о ее необходимости при совершении гражданско-правовых актов, то теперь подпись можно использовать для идентификации заявителя, который обращается за той или иной услугой. Власти надеются, что граждане будут активнее пользоваться этим удобным механизмом, который призван стать повседневным фактором жизни. Всего подписей три – простая, неквалифицированная усиленная и квалифицированная усиленная. Примером простой подписи может стать механизм идентификации на едином портале госуслуг. Человек регистрируется на сайте, получает логин и пароль, через которые входит в дальнейшем в систему, и тем самым идентифицирует себя. Затем он может записываться в больницу на прием к врачу. Эта услуга действует в Екатеринбурге. Или, например, записать ребенка в школу или садик. Последняя услуга с 1 апреля успешно реализуется в Нижнем Тагиле, который стал пилотом в этом отношении. Кстати, министр информационных технологий и связи Свердловской области Ирина Богданович рассказала также, что у нее тоже есть своя простая подпись. Богданович зарегистрировался на портале госуслуг, чтобы протестировать возможность записи к врачу. Другие две подписи можно получить только через удостоверяющие центры. Конечно, касается это более серьезных услуг, таких как оформление материнского капитала или управление собственностью. Причем получение подписи будет платным. Например, для организации это обойдется примерно в 3000 рублей. У физических лиц такие виды подписи пока менее популярны, чем простая. Например, с момента действия федерального закона об электронной подписи, а это случилось в 2002 году, в Свердловской области организациям в центрах было выдано 40 тысяч подписей и только 50 штук физическим лицам, в основном для участия в электронных торгах. Чтобы получить подпись, квалифицированную или неквалифицированную, физическому лицу нужно взять паспорт и страховое свидетельство, для организации уставные документы и номер постановки на учет в налоговую инспекцию. Между тем, Игорь Щербина, директор Национального удостоверяющего центра, рассказал «Голосу России» и о проблемах, возникающих на пути внедрения в России электронной цифровой подписи.
На самом деле, говорить о том, что сейчас все ли идеально или не сейчас, наверное, не совсем корректно. Дело в том, что, как известно, закон об электронной цифровой подписи принят был уже почти 10 лет назад. И долгое время этот закон практически не работал, потому что эту электронную цифровую подпись некуда было применить. Были очень узкие области, где электронная цифровая подпись применялась, но именно из-за того, что эти области были недостаточно распространены, подпись не получила широкого хождения, широкого распространения. Несколько лет назад электронная цифровая подпись стала все больше применяться и получила широкое хождение, но применительно к юридическим лицам. Это сдача отчетности в электронном виде, когда не надо посещать налоговую инспекцию, достаточно подготовить отчет, подписать ее электронной подписью и сдать ее, используя интернет. Чуть позже еще большее хождение получила электронная цифровая подпись, потому что без нее стало невозможно выходить на аукционы в электронном виде. То есть можно было участвовать в электронных торгах, не выходя из своего офиса, и географически, где бы вы ни находились и где бы ни проходили торги, вы сможете, подписав электронной цифровой подписью те или иные документы, заявки, ставки, участвовать в этих электронных торгах. Вот эти два момента, сдача отчетности в электронном виде и электронная торговля, очень сильно способствовали тому, чтобы электронная цифровая подпись именно для юридических лиц стала все более и более интересной, привлекательной и использоваться. Теперь, граждане, вся проблема в том, что, к сожалению, сейчас те области использования, которые декларируются, они именно декларируются. Например, сдача получения государственных услуг в электронном виде. Великолепно. Это перспективное направление, которое интересно всем гражданам. Какие проблемы на этом пути? Первое и одна из самых основных. Не построено так называемое единое пространство доверия. Что это значит? Это значит, что гражданин, получив электронную цифровую подпись, не сможет ее использовать, ну, везде, где, казалось бы, это должно быть. Для какой-то одной области эта подпись будет использоваться, а с той же самой подписью придите в другое ведомство, в другое министерство, в другой орган государственной власти. И вовсе не факт, что вы сможете этой подписью воспользоваться и ее примут. Таким образом, пока нет этого единого пространства доверия, когда гражданин уверен, вот есть у него подпись, и куда бы он ни пришел, эту подпись примут, до этих пор, к сожалению, трудно рассчитывать, что граждане пойдут, побегут получать эту электронную цифровую подпись. Это, как говорится, первая проблема. Вторая, не менее важная проблема в том, что на сегодня нет практически ни одной государственной услуги в электронном виде, где запрос на получение этой услуги мог бы быть подписан электронной цифровой подписью. То есть декларативно, да, объявлено, граждане, для получения государственных услуг вы можете обратиться, и если эта услуга адресная, то есть рассчитанная на конкретного заявителя, вы, подписав электронной цифровой подписью, вопрос зададите, как бы заявку на эту услугу оформите, и государство вам ответит. Но в том-то и дело, что на сегодня практически ни одна информационная система, ни одного органа государственной власти, ну, может быть, за крайне редким исключением, не примет эту электронную цифровую подпись. До сих пор для подтверждения аутентификации, идентификации того, кто обратился за услугой, служит традиционный логин и пароль. Электронная цифровая подпись до сих пор не заложена в информационных системах органов государственной власти. Вот это, на мой взгляд, две основные причины, которые тормозят широкое использование электронной подписи.
Игорь Щербина также рассказал о том, почему российская электронная цифровая подпись не имеет силы за пределами страны.
Дело тут даже не в том, что российская электронная цифровая подпись хуже, лучше. Проблема главным образом заключается в том, что в разных странах используется сложный такой термин, скажу, различные криптографические алгоритмы, то есть разные правила, по которым формируется электронная цифровая подпись. Именно поэтому, а не потому, что Россия как бы отделена от остального мира, документ, подписанный российской электронной цифровой подписью, то есть электронной цифровой подписью, реализованный на российских криптографических алгоритмах, не сможет быть понято, воспринято, проверено в других странах. Эта проблема существует не только между Россией и другим миром. Между подавляющим большинством стран такая проблема существует. То есть подпись, проставленная на основе, к примеру, китайских криптографических алгоритмов, точно так же не будет воспринята ни в России, ни в Европе, ни в странах там, Северной, Латинской Америки. Эта проблема международная, и эта проблема на сегодня практически не решена ни в одной стране. Это очень серьезная проблема. Пути решения этой проблемы существуют, и мы в том числе работаем в этой области. Для этого строятся так называемые технологии доверенной третьей стороны, как бы электронный нотариат. Ну, не совсем юридически корректный термин, но вот такой существует. Когда документ, подписанный электронной подписью в одной стране, направляется в другую страну, оттуда приходит запрос на подтверждение, а корректная ли эта подпись. И получив квитанцию, что да, корректная, от службы доверенной третьей стороны, от электронного нотариуса, документ уже рассматривается как юридически значимый. Вот сложная технология, но еще раз повторюсь, это не проблема России, это проблема в мире.
А теперь новости интернета. IT-специалист Сухаиб Адхар, живущий по соседству с рассекреченной резиденцией Осамы Бен Ладена в пакистанском городе Абботтабад, сам того не ведая, освещал операцию по ликвидации лидера Аль-Каиды через свой микроблог на Твиттер. Около часа ночи Адхар обратил внимание на вертолет, баражирующий над городом. Блогер отметил, что само по себе появление вертолета в этой местности достаточно редкое явление. Он также высказал мнение, что для шпионского вертолета объект производит слишком много шума. «Улетай, вертолет, пока я не вытащил свою гигантскую мухобойку», — написал блогер, жалуясь на шум. Затем Адхар услышал мощный взрыв. О нем сообщили и некоторые другие пользователи Твиттер. Вслед за первым вертолетом, который, согласно наблюдениям блогера, упал, появились еще два. Адхар отметил, что его гигантская мухобойка сработала, и заявил, что лучше спрячет ее, пока вторая группа вертолетов не отомстила за падение первого. Через пару часов стало ясно, что вертолеты над Абботтабадом не принадлежат ни ВВС Пакистана, ни движению «Талибан», а пакистанские власти отвергли версию о террористической атаке. В связи с этим Адхар назвал ситуацию запутанной, а также извинился за свои твиты про мухобойку перед пилотом первого вертолета, который, как сообщали СМИ, погиб. При этом появились слухи, что сбитый вертолет мог быть не вертолетом, а беспилотным дроном. К утру место ночного взрыва было оцеплено военными, а блогеры заподозрили, что инцидент в Абботтабаде может быть связан с анонсированным на 10:30 утра экстренным обращением президента США Барака Обамы. Когда о ликвидации Бен Ладена было объявлено официально, Сахаиб Адхар написал: «Ох, оказывается, я транслировал в Воге операцию по уничтожению Осамы, сам того не зная». Также он сообщил о многочисленных обращениях со стороны СМИ. Напомним, что глава террористической организации «Аль-Каида» был убит в результате спецоперации американских войск в городе Абботабад в ночь на 2 мая 2011 года. Об этом официально объявил президент Обама в своем воскресном обращении к нации. Бен Ладен погиб в перестрелке, вместе с ним был застрелен один из старших сыновей террориста номер один. Спецназ штурмовал резиденцию Бен Ладена при поддержке с воздуха. Эти звуки и привлекли внимание жителей города. Все новости интернета и архив программы «Сетевой дозор» читайте на сайте «Голоса России» ruvr.ru. В студии работал Аркадий Бениансон. Спасибо, до свидания.
«Сетевой дозор». Загрузка завершена. Отключение.
Гром победы раздавайся.
Войны разрушают мир, но в итоге войны очень многое дают миру. В эфире программа «Гром победы раздавайся». Ее представляю я, Андрей Грибанов, и говорить мы будем об Отечественной войне 1812 года. Ее хронология достаточно хорошо известна. Мы же рассмотрим ее последствия. Что эта война, именуемая также русской кампанией 1812 года, дала миру? В прошлой программе мы начали говорить о том, как воспринималась сама война, а также противоборствующие стороны друг другом. В восприятии самой войны и неприятельских солдат было много суеверного. Многие обыватели, да и представители высшего света, считали это карой Божией. Но были и совсем иные представления. О них и пойдет речь сегодня. Историки, занимающиеся исследованием Отечественной войны 1812 года, пришли к выводу, что поведение жителей Центральной России в тот период можно разделить на четыре основных типа. Паника, совершенное спокойствие и высокомерное шапкозакидательское настроение, стремление сбросить с себя крепостное иго и надежда на помощь Бонапарта, абсолютное неведение и безразличие. Надо сказать, что высокомерное настроение и убежденность в абсолютном превосходстве над врагом были чрезвычайно распространены в народной среде, особенно на территориях, не подвергшихся нашествию наполеоновской армии. Между тем, в Россию вступила самая сильная армия мира на тот момент.
Кстати,
к 1812 году Наполеон смог сосредоточить против России около 450 тысяч солдат. Из них, собственно, французы составляли только половину. В походе принимали участие также итальянцы, поляки, немцы, голландцы и даже мобилизованные силы испанцы. Австрия и Пруссия выделили корпуса по 20 и 30 тысяч солдат соответственно. Правда, Испания, связав партизанским сопротивлением около 200 тысяч французских солдат, оказала большую помощь России. Англия оказывала материальную и финансовую поддержку России, но ее армия была вовлечена в бои в Испании, а сильный флот англичан не мог повлиять на сухопутные операции в Европе, хотя и являлся одним из факторов, склонивших позицию Швеции в пользу России. У Наполеона оставались следующие резервы. Около 90 тысяч французских солдат в гарнизонах Центральной Европы и 100 тысяч в Национальной гвардии Франции, которая по закону не могла воевать за пределами Франции. После начала русской кампании в виде подкреплений в Россию прибыло еще 140 тысяч наполеоновских солдат. Французская конница насчитывала около 70 тысяч сабель. Артиллерия – почти 1400 стволов.
Для сравнения, Россия могла противопоставить врагу большую по численности армию, но существовала проблема. Александр I не мог быстро мобилизовать войска из-за плохих дорог и обширной территории. В результате в бой вступили лишь отдельные силы.
Кстати, удар армии Наполеона приняли на себя войска, размещенные на западной границе. Первая армия Барклая де Толли и вторая армия Багратиона, всего 153 тысячи солдат и 758 орудий. Еще южнее, на северо-западе Украины, располагалась третья армия Тармасова, до 45 тысяч солдат со 168 орудиями. Но эти силы служили заслоном от Австрии. Кроме того, Россия имела в Молдавии против Турции Дунайскую армию Чичагова, 55 тысяч штыков, 202 орудия. В Финляндии против Швеции стоял корпус русского генерала Штейнгеля, 19 тысяч солдат, 102 орудия. В районе Риги находился отдельный корпус Эссена, до 18 тысяч. Четыре резервных корпуса размещались подальше от границы. Нерегулярные казачьи войска насчитывали по спискам до 110 тысяч легкой кавалерии.
Итак, огромный, закаленный в боях в Европе и на севере Африки, покрывший себя славой армии Наполеона на западных рубежах России, противостояли силы втрое меньшие наступавшим. Однако сводки с фронта и даже непосредственное присутствие на театре военных действий не мешали многим не только обывателям. Но и представители наиболее образованных слоев населения испытывали некое пренебрежение к пришедшей опасности. Шапкозакидательскими, как говорят историки, настроениями был подвержен даже главнокомандующий 2-й западной армии Багратион. Он был глубоко убежден в том, что французов разобьют моментально. 8 июня 1812 года Петр Иванович Багратион написал царю Николаю, умоляя его дозволить русским наступать и самим вторгнуться в Польшу. Чуть позже, в июле, генерал призывал Барклая де Толли наступать со словами:
«Ей-богу, шапками его закидаем!»
Друг Багратиона Федор Растопчин, во время войны 812 года генерал-губернатор Москвы, приближенный императором Александром, в своих воспоминаниях признавал, что Багратион был человеком недалеким, и если бы ему доверили командование всеми русскими войсками, то он без сомнения погубил бы армию. Впрочем, сказать, что Петр Багратион был бесталанным военным, нельзя.
Кстати,
Багратион Петр Иванович родился в 1765 году, погиб осенью 1812 года. Князь, русский генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 года. Родился в городе Кизляре в семье полковника из старинного грузинского княжеского рода. На военной службе с 1782 года. Служил на Кавказе, участвовал в русско-турецкой войне 1787-1791 года и польской кампании 1793-1794 года, в итальянском и швейцарском походах Суворова 1799 года, в чине генерал-майора командовал авангардом и отличился во всех крупных сражениях. Во время войны с Францией 1805-1807 года, возглавляя арьергард русской армии, отличился при Шенграбене, участвовал в русско-шведской войне 1808-1809 года, командовал дивизией, занявшей весной 1809 года Аландские острова. Во время русско-турецкой войны 1806-1812 года с июля 1809 года по март 1810 года командовал молдавской армией. С августа 1811 года командующий Подольской армией, а с марта 1812 года 2-й западной армией, которую во время вторжения Наполеона искусным маневром вывел с боями из-под удара превосходящих сил врага на соединение с 1-й западной армией под Смоленском. В Бородинском сражении командовал левым крылом, проявив исключительную стойкость и личную храбрость. Был тяжело ранен и скончался в селе Симы Владимирской губернии.
Возможно, уверовав в собственные силы, генерал Багратион и проявил некую необдуманность. Впрочем, как было не поддаться ура патриотическим настроениям? Например, уже в августе отступающие русские войска призывали жителей села Семлево Смоленской губернии уходить, так как приближается неприятель. В ответ офицеры услышали:
«Ну пусть идет, шапками его закидаем».
Одна из московских мещанок уже при приближении наполеоновских солдат к городу упрямо твердила:
«Ни за что не поеду. Нечего француза бояться. Мы его шапками закидаем».
А мещанин Петр Кондратьев так вспоминал:
«В Москве все куражились да посмеивались, да обещали неприятеля шапками закидать, да недолго покуражились».
Подобные шапкозакидательские настроения активно поддерживала и печать, особенно так называемые афишки Растопчина. Листовки, написанные нарочито простым языком для мещан и крестьян, живших в Москве. Очевидцы вспоминают, что на многих листки генерал-губернатор Москвы производили огромный эффект. Так один московский священник в самый день сдачи города смеялся над своей женой, утверждавшей, что в Москве французы. Его аргумент был прост:
«Дьячихе веришь, а генерал-губернатору не веришь?»
Но когда в его дом пришли французские солдаты, священник замолк и афишку Растопчина изорвал. Вообще, шапкозакидательские настроения моментально исчезали с приближением неприятеля, и частенько нахальная самоуверенность быстро менялась паникой и апатией, что подробно описано в мемуарах. В России 1812 года было немало и тех, кто думал о вторжении французов как об удачной возможности освободиться от крепостного ига. В начале 19 века крепостное крестьянство составляло 23 миллиона человек, это около 44% населения империи. Условия жизни большинства крепостных были чудовищными как в материальном, так и в моральном отношении. Наиболее подробно и точно жизнь крепостных начала 19 века описана в воспоминаниях французского хирурга Мерсье, проведшего 2 года в русском плену. Он писал:
«Абсолютное большинство российских помещиков были мелкопоместными и владели, как правило, несколькими десятками крестьян. А для того, чтобы жить прилично званию, им требовалось сотни, а то и тысячи рублей в год. Нетрудно подсчитать, что большую часть заработанных денег крепостной отдавал помещику, который высасывал из него все соки. Добавьте к этому грабеж управляющих имениями, которых фактически никто не контролировал, притеснение со стороны богатых крестьян и так далее».
По подсчетам историков, только в 1812 году было 60-70 антикрепостнических восстаний. Правда, эти цифры не включают в себя сведения о восстаниях на оккупированных территориях, которые в наибольшей степени были затронуты антикрепостническим движением. Современники тех событий, в частности бригадный генерал Великой армии Дедем де Гильдер, интендант Витебской провинции, чиновник французской оккупационной администрации Пастора, а также действовавший в тылу французов партизан Бенкендорф, вспоминают: «Вся Белоруссия была охвачена антикрепостническим пожаром. Крестьяне бунтовали против своих помещиков повсеместно в Витебской, Минской и Могилевской губерниях. Иногда антикрепостнические восстания случались не без подстрекательств со стороны неприятеля. Так, например, крупное восстание в имении Барышниковых Дорогобужского уезда. Воины Великой армии были шокированы нищетой и забитостью российского населения. Генерал Кампан писал, что свиньи во Франции живут лучше и чище белорусских крепостных. Пасторы